Вот так называется сегодня проповедь. Исполняйтесь Духом. Об этом написано в послании Ефесянам. И мы видим, что это заповедь. Мы видим, что это заповедь. Исполняйтесь Духом. Давайте мы прочитаем это место Писания. Ефесянам 5 глава с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите их своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Ефесянам 5 глава, 18 по 25 стих. Давайте мы вернемся на первый стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Итак, мы видим, что это заповедь. Неисполнение заповеди, что это такое? Что является неисполнением заповеди? Грех. Когда мы не исполняем заповедь, это грех. Исполняем ли мы эту заповедь? О каком духе идет речь? Да, это мы уже как бы знаем наперед, да, уже мы об этом иногда размышляем, о Святом Духе. Не о человеческом духе, потому что зачем исполняться человеческим духом? Эта речь идет не о духе мира сего, потому что мы вчера, кстати, размышляли в послании к Коринфянам, что «но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам». Да? То есть мы приняли духа от Бога. Итак, это заповедь исполняться Духом Божьим. Что значит исполняться Духом Божьим? Мы же понимаем, что трудно и даже невозможно исполнить эту заповедь, если не знаешь, как это сделать. Повторяю, это заповедь, неисполнение – это грех. Вот. Что значит исполняться? Я раньше недоумевал, вы знаете, я раньше недоумевал, когда только уверовал. Я думал, почему в Библии нет прямого ответа на этот вопрос? Почему Господь повелел это делать, но не объяснил, как это делать? Или другой подобный вопрос. Господь Иисус сказал: «Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине». То есть, получается, других поклонников Бог себе не ищет и не принимает. Очень важно поклоняться в духе и истине. Почему Бог дал такое повеление и опять не объяснил, как это поклоняться в духе и истине? Что это значит? Ведь вопрос серьезный, да? В первом случае это грех, во втором случае Бог вообще не будет принимать наше поклонение, если мы не будем поклоняться в духе и истине. Да, по громкости. Все оказалось очень просто. Ответы на эти вопросы в Библии есть. Причем они настолько очевидны, что диву даешься, почему раньше этого не замечал. Вся проблема не в наличии ответа и не в его ясности. Вся проблема в том, что наша плоть противится духу, а дух противится плоти. Проблема в том, что наша плоть подавляет очевидную истину неправдою. Внимание, братья и сестры, не какая-то заморская плоть где-то там у кого-то, а моя плоть противится духу. Это она подавляет истину неправдою. Не думайте, что там где-то есть такие люди, такие-сякие, да, которые подавляют истину неправдою. Это присуще всем нам. В нас живет еще плоть, которая не хочет принимать того, что говорит Бог. Итак, эта истина очевидна. Она открыта в Библии, но это подобно тому, как вот люди ищут ответ на вопрос, существует ли Бог и какой Он. Они говорят, почему Бог скрывается от нас? Почему Он не явится нам, чтобы мы уверовали? Но ответы на эти вопросы настолько очевидны, что когда сам уверуешь в Бога, то потом удивляешься, как я раньше этого не видел. А еще я помню, когда только уверовал, тоже удивлялся, почему Библия не приводит каких-то таких логических, убедительных доказательств в существовании Бога. Есть книги, которые объясняют нам, что Бог есть, и доказывают нам, да? Это хорошие книги. Но почему Библия не доказывает мне существование Бога? Мудрая книга. Да потому что существование Бога столь очевидно, что не требует доказательств. Просто плоть противится духу и не хочет. Она плоть подавляет истину, очевидную истину подавляет неправдою. Проблема не в том, что нет ответа. Проблема в том, что человек, сам по себе человек грешный, не хочет знать правду. При этом человек ищет чего-то сверхъестественного, чудесного. И снова при этом же хочет сам решать, насколько это сверхъестественно весомое доказательство. Человек вообще все хочет решать сам. Человек вообще хочет во всем решать сам. Он хочет быть как Бог. И сам хочет определять, что хорошо, а что плохо. Что достаточно доказательств и что недостаточно. И вы знаете, Библия открывает нам, что оказывается человек это ненасытен, как Авадон. Да? И сколько ему не приводи доказательств, он все время найдет тысячу причин, чтобы не верить. Вспомните израильтян, которых вывел Бог из Египта. Бог привел им предостаточно доказательств своей любви, своей заботы. Но что мы читаем об этих израильтянах? Давайте посмотрим Евреям 3 глава 19 стих. Евреям 3 глава 19 стих. И здесь что мы видим? Об этих израильтянах написано. Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. Бог привел доказательств, когда как никогда не было в мире и никогда больше не будет. Да? Бог явил себя, фактически явил себя, чудесно явил, видимо явил, да? Но мы видим, что они не могли войти за неверие. За неверие. Банальное неверие. А вот другой пример, когда пришел на землю Иисус Христос, Божий Сын, и тоже явил предостаточно доказательств, что Он является Мессией, Божьим Сыном, да, люди все равно оставались неверующими. И продолжали требовать чудес, да, иудеи требуют чудес. Давай, давай, еще, еще, мало, мало. Господь снова одно, второе, третье, четвертое, мертвых поднимает, да, слепых, хромых, увечных, всяких. Жизнь свою являет праведную и святую. Мало, мало, давай еще. Это подобно тому, как вот, помните мультфильм, старый советский мультфильм про антилопу, которая копытом выбивала золотые монеты, помните? Помните того богача, который кричал, мало, еще, еще, мало, мало, и в конце что? Захлебнулся в этом золоте, да? Так вот человек, он не насытен, как Авадон, мало, мало. То есть сколько чудес не являй, это не повлияет на его веру. Итак, во-первых, все очевидно. Существование Бога очевидно. И в Библии написано, мы читаем Римлянам 1 глава с 18 стиха. Открой, пожалуйста, Римлянам 1 глава с 18 стиха. И мы читаем, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Кому-то этого недостаточно, но это не, ты себя этим не оправдаешь. Бог сказал, ты будешь безответный. Бог явил достаточно доказательств. Во-первых, Божье творение – это неопровержимое доказательство существования Бога. Это доказательство Его любви к нам и заботы о нас. Во-вторых, То, что Он заботится о нас, несмотря на наше противление, несмотря на наш грех, несмотря на то, что мы отвергаем Бога, на наше неверие, то, что Он все-таки заботится о нас, несмотря на нашу неблагодарность, да, свидетельствует о Его долготерпении. Это еще одно доказательство, да, о Боге, какой Он. И в-третьих, то, что с нами все-таки случаются несчастья, да, болезни, смерть, войны, говорит о Божьем гневе и нетерпимости ко греху. Итак, чудес, вернее, доказательств достаточно, но человек не все равно недоволен. И Господь поэтому сказал: «Род лукавый и прелюбодейный знамений ищет, но не даст ему знамения, кроме знамения Ионы Пророка». И там в конце сказанного Матфея, в 16 главе сказано: «И оставив их, отошел». Опасно, когда человек недовольствуется тем, что Бог уже открыл, и ищет каких-то знамений. Что же значит исполняться Духом Святым? Вы знаете, я раньше думал, что если я исполняю заповеди, которые вот там дальше перечислены, а мы там читали: «Назидаем себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поем, воспеваем в сердцах наших Господа, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Если жена подчиняется мужу, то она, я думал, исполняется Духом Святым. Я думал, что если я люблю свою жену, значит, я исполняюсь Духом Святым. То есть я думал об этих заповедях как о средстве исполнения Духом Святым. Так я раньше думал. Но это неверно. Точнее, это не совсем верно. В некотором смысле чтение псалмов, да, прославление Бога, это содействует исполнению Духом Святым. Но не всегда. Не всегда. Наша благодарность нужна для того, чтобы мы исполнялись Духом Святым, но это не все, что нужно. Проблема в том, что мы все это можем делать по плоти, без Духа Святого. Библия говорит, что если мы хотим все перечисленное исполнять поистине, не лицемерно, не по плоти, то для этого нам нужно исполняться Духом Святым. И мы прочитали: «Но исполняйтесь Духом Святым, назидая себя псалмами, словословиями». То есть, что здесь как бы приоритет? Что здесь главное, что причина, что следствие? Рассмотрим пример. Перед нами стоит поезд. Такой паровоз и прицепленные к нему вагоны. Вопрос: что нужно, чтобы в котле паровоза поднялось давление? Что нужно, чтобы в котле паровоза поднялось давление и началось движение? И вот мы говорим: для того, чтобы в котле паровоза поднялось давление, нужно, чтобы вагоны поехали. И тогда колеса паровоза вращаться и будут толкать поршень в котле паровоза, и поднимется давление. Логически правильно, но извращено. Давление поднимется, да вроде как-то поднимется на какую-то степень, да? Вроде логически правильно, но извращено. Что нужно, чтобы поднялось в котле паровоза давление? Нужно, чтобы там было топливо, да? Нужно, чтобы там горел огонь, нужно, чтобы там была вода. То есть нужны источники горения, нужны источники воды. Представим себе, на паровозе написано «Храм Духа Святого», а на вагонах написано «Прославление, чтение псалмов, повиновение, любовь», да? И так далее, все остальные заповеди. Что нужно, чтобы в храме вот жил Дух Святой, храм Духа Святого? Некоторые говорят, нужно толкать вагоны, да, и тогда поршень будет всасывать, будет Дух Святой. Это неверно. Мы нуждаемся в Духе Святом. Итак, для того, чтобы знать, что значит исполняться Духом Святым и как это делать, нам достаточно знать, кто такой Дух Святой и зачем Он нам дарован? Зачем дарован Дух Святой Церкви? Дух Святой – это Бог. На этом вопросе мы сегодня не будем подробно останавливаться, потому что мы раньше уже об этом размышляли. И цель нашей проповеди сегодня не в том, чтобы узнать о Его божественных качествах, а в том, чтобы научиться, как исполняться Духом Святым. Но кратенько скажем, что Дух Святой – это Бог. Точнее, это третья личность единого Бога. Мы знаем из Библии, что Бог триедин в трех личностях: Отец, Сын и Дух Святой. Дух Святой – третья личность не в том смысле, что Он третий по способностям, по качествам. Ибо по Своим божественным качествам Он равен Отцу и Сыну. Он всеведущий, как мы вчера заметили, да? Он всеведущий, всемогущий, да? Солгать Ему то же самое, что солгать Богу и так далее. То есть Он равен по качествам, но Он третий по положению, которое Он добровольно занял. Третий по положению, которое добровольно занимает, подчиняясь Отцу и Сыну. Смотрите, что мы читаем Иоанна 15 глава 26 стих. Откроем. Иоанна 15 глава 26 стих. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Мы видим, что Дух Святой исходит от Отца, то есть Его посылает на служение Отец. Но мы видим также, что Сын тоже посылает Духа Святого. Это нисколько не умаляет Его качества. Это наоборот говорит о Его смирении, да, на Его подчиненности, добровольной подчиненности. Итак, Дух Святой – это Бог. Зачем Дух Святой дарован Церкви? Об этом мы читаем Иоанна 4 глава с 13 стиха. Иоанна 4 глава с 13 стиха. Откроем. Это история о том, как Иисус встретился с самарянкой у колодца. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию», вода имеется в виду, которую в колодце черпали они, да, обыкновенная вода, «всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему», видите, власть Иисуса, «я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Мы видим здесь, что Дух Святой является источником. Когда Бог дарует Дух Святой Своей Церкви, то Он является источником живой воды. Мы там еще будем читать другое место Писания, когда Господь сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Ибо кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Да? Источник чего? Источник жизни. Дух Святой даруется Церкви как источник жизни, конечно же, святой и праведной жизни, источник даров и силы для служения, источник любви и целомудрия, мы об этом будем более подробно чуть ниже размышлять. Слово «исполняться», что оно означает? Оно означает исполняться, наполняться до предела, максимально, когда больше не остается места ненаполненного. Исполняться, значит, исполняться до предела, исполняться Духом Святым, Его качествами. А что мешает нам исполняться Духом Святым? Да? Что пытается занять место Духа Святого? И мы читаем в Галатам 5 главе сказано: «Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Плоть пытается занять место Духа. Итак, исполняться Духом, значит исполняться Его святостью. Так мы уже узнали, что для того, чтобы нам понять, как исполняться Духом Святым, нужно понять, кто это такой и какие Его качества, зачем Он дарован. Да, Он святой. Его имя святой. Исполняться Духом, значит исполняться Его святостью. Вот и все. Об этом мы читаем Римлянам 15 главе 16 стиха. Римлянам 15 глава 16 стиха. Здесь сказано... Павел говорит, что он поставлен быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовестие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Кто освящает язычников? Нас. Да? Дух Святой. Дабы сие приношение, будучи освящено Духом Святым. Он источник святости. Он источник святости. Внимание, нужно исполняться именно Его, причем исполняться до краев. Когда больше не остается места для моей плотской святости в кавычках. Почему? Почему Богу не угодна моя плотская, собственная праведность, собственная святость? Да потому что в Исаии мы уже с вами много раз об этом читали, здесь написано: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Бог не принимает нашей праведности. исполняться до проявов. Бог хочет, чтобы все 100% нашей святости было плодом Его Духа. И написано в Библии, написано, ибо плод Духа есть праведность, радость и мир и святость, да, во Христе Иисусе. Это плод Духа. И дальше здесь же Павел пишет, что ибо не осмели сказать чего-нибудь такое, что не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силою Духа Святого. Не осмели сказать чего-нибудь такое. Но об этом мы уже с вами много говорили. Святость – это отделение от греха. Святость – это отделение от греха, но не зависнуть в воздухе где-то, да, но для того, чтобы принадлежать Богу. И Бог скажет, говорит нам, исполняйтесь Духом, исполняйтесь святостью, это значит, чтобы вся наша жизнь была наполнена святостью. Вся мысли, поступки, да, дела наши, чтобы все было буквально наполнено святостью. Бог хочет, говорит, наполняйтесь святостью, и я вам в этом помогу. Нам для этого дарован Дух Святой. Мы прочитали также Евангелие от Иоанна 15 главе, мы узнали, что Он утешитель, что Он Дух истины, и Он свидетель об Иисусе Христе. Итак, второе. Первое, мы узнали, что Он святость наша, и мы исполняемся Его святостью, исполняясь Духом Святым. Второе, исполняться Духом, значит, исполняться утешением от Духа. Когда я дам утешителя, сказано, да? Давайте мы откроем Псалом 36, с 4 стиха. Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Он утешит. Исполняться Духом Святым, исполняться утешением от Господа. То есть, когда мы утешаемся Господом. Кто-то утешается вином. Почему там и сказано, не исполняйтесь вином, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Кто-то утешается вином. Кто-то утешается едой. Я лично знаю человека, который, если его обидит, он расстроится чем-то, сильно расстроен, и срочно садится кушать. Она его, это вот еда, она его успокаивает. Кто-то утешается одеждой, вещами. Есть даже такая болезнь, да, вот, душевная, шопомания. Шоп, это по-английски магазин, шопомания. Когда человек ходит в магазин, покупает продукты, он как-то веселее, сразу пришел домой на возвышенных чувствах, вот скупился, да. Кто-то утешается вот вещами. Кто-то утешается деньгами. Есть деньги, он спокоен. Нет денег, он в смятении. Это большинство, да? Это большинство. Но Бог нам говорит, утешайтесь Духом Святым. Утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего. Вот у нас нет денег, да? И мы расстроены. Но Господь говорит, ты утешайся Господом. Я исполню желание сердца твоего. Если будешь утешаться Господом. Не наоборот. Да. Примечательно, что многие соглашаются с тем, что все это перечисленное, это плохо, это нехорошо, да? Но вот не все соглашаются со следующим. Многие утешаются детьми. Да? Я вот недавно, буквально неделю назад, разговаривал со своим однополчанином, которым не виделись уже 25 лет по скайпу, да? И вот мы там беседовали с ним, и он сказал, что самое главное в жизни – это дети. То есть это выдает сердце человека, который считает, что вот это смысл жизни человека. И он утешается детьми. И часто очень такие люди наказываются Богом, да, когда дети отвергают таких родителей. Потому что родители не научили своих детей, да, не научили по-настоящему любить. Они вырастили их эгоистами. А нам нужно научить детей, чтобы они любили Бога. Казалось бы, к чему вы учите? Вы учите тому, чтобы, что не любить детей. На самом деле, это не есть любовь к детям, когда мы не учим их любить Бога. Это не есть любовь к детям, когда мы их не наказываем. Вы знаете, я вот недавно для себя открыл эту истину, в который раз снова, как бы с новой стороны, я понял, что оказывается. Почему я расстраиваюсь, когда наказываю детей? Потому что меня не слушается. Но оказывается, мы наказываем детей не только для того, чтобы они нас слушались. Потому что человек, мы знаем, сколько его не наказываем, он все равно будет непослушный. И в Библии написано, куда вас еще бить. Он Федор Гордеевич нам приводил вчера это место Писания на память. Да, куда вас еще бить? Все в язвах тела. Мы должны правильно поставить приоритеты. Мы должны понять, зачем мы наказываем своих детей. Знаете зачем? Чтобы они поняли, научились, что за непослушание последует наказание. Вы понимаете, в чем дело? Если мы не наказываем своих детей за непослушание, мы учим их обратному. Чему мы их учим? Безнаказанности. Вы думаете, почему человек вырастает, начинает идти воровать? Потому что он научен безнаказанности. Потому что он не научился, он не поверил в то, что оказывается за непослушание, обязательно последует наказание. Что его не избежишь. Что его не вымолишь потом милости, когда вот человек в третий, четвертый, пятый, двадцатый раз непослушен. И он говорит: папочка, прости меня. Да я говорю, я тебя прощаю, но накажу. То есть мы должны научить ребенка, что наказание это неизбежно следует за непослушанием. И если мы этого не делаем, мы делаем грех, потому что мы учим обратному. И человек вырастает, верит в то, что будет безнаказанно. И потом он взрослый, ему говорят: Бог тебя накажет, а он в это не верит. Почему? Мы его так научили. Это любовь к детям. Я люблю своих детей, говорит человек, и отправляет их со спокойной совестью в ад. Потому что не научил их боязни. Бояться нужно Бога. Мы должны научить детей. И когда мы это правильно понимаем, мы меньше расстраиваемся. Я помню, расстраивался, снова и снова наказываю, и снова непослушен. И думаю, да что ж ты непослушен? Потому что я неправильно поставил приоритеты. Моя цель, да? Молиться к Богу, чтобы Бог научился его послушанию, но моя цель научить его вот этой истине, что будет наказание. Итак, утешайся Господом, да, и даже не детьми. Люби их по-настоящему, да, по-настоящему, библейской любовью, и тогда ты по-настоящему действительно проявишь к ним любовь, и спасешься ты и весь дом твой, как написано в Писании. Это не простое обещание, это нужно ему верить, этому обещанию. Много в мире источников утешения, но и многие кажутся приличными, но Бог хочет, чтобы мы утешались прежде всего им. Одна из причин, почему с нами случаются неприятности. Бог хочет научить нас утешаться им. Конечно же, причины всех неприятностей – наш грех. Но когда мы что-то теряем, когда мы страдаем, Бог хочет, чтобы мы в эти моменты научились утешаться им. И мы должны просто взвесить то, что я потерял, и то, что я имею. Что мы имеем? Нам дарован Дух Святой. Бог. Общение с Ним. Который есть залог нашего спасения. Вы понимаете, чтобы утешаться Духом Святым, нужно больше познавать Бога. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы утешаемся. Если мы не знаем Бога, то мы не знаем, зачем Он нам нужен, и мы не можем Ему утешиться. Второе, мы не можем утешиться тем, что нам не принадлежит. Сколько вам ни говори, ни толдонь здесь с кафедры, что нужно утешаться Господом, мы не научимся, если мы не поверим, если мы не осознаем то, что нам это принадлежит. Я не могу утешаться тем, что не мое, тем, что призрачно, тем, что когда-то будет, да? Я могу утешаться тем, что уже мое. И поэтому вера очень большую роль здесь играет. Я верю, что Дух Святой дарован нам. А вера моя основана на Слове Божьем, которое мы, кстати, дальше будем еще об этом читать. Исполняться Духом Святым, это значит исполняться истиной от Бога. Ну, здесь много я приготовил, но не хотелось бы занимать много времени. Уже принцип мы общий поняли, принцип, да? Исполняться Духом Святым, это значит исполняться Его святостью, Его жизнью, Его любовью, Его истиной. Потому что написано, что когда придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он есть Дух истины. Дух истины. Оказывается, истина, она имеет в себе Дух, то есть она имеет в себе жизнь. Истина живая, оказывается, и Дух является жизнью этой истины, да? Если мы хотим познавать истину, мы должны понимать, что источник истины, да? Тот, кто наставляет нас на всякую истину, Дух Святой. Дух Святой. Бог дает нам истину через Библию, да? Бог так установил такой порядок. Я буду давать тебе истину через Библию. Но мы должны помнить о двух этих важных моментах, что нам нужно и Писание, нам нужен Дух Святой. Чтобы мы ни в коем случае не подумали, что я вот так вот запросто могу сесть, открыть Библию и все там понять. Это не потому, что там очень сложно что-то написано, просто потому, что даже простые истины ты будешь видеть и не видеть, как мы вчера с вами размышляли, да? Ибо не видел того глаз. Хотя об этом было написано об Иисусе Христе. И не слышал того уха. Хотя об этом читали в каждой синагоге, да? В каждой синагоге читали об Иисусе Христе. Но не слышал того уха. Очень важно, чтобы Дух Святой открыл нам уши, да, открыл глаза. Он есть Дух истины. Написано во втором послании Петра, с первой глава, с 18 стиха. И здесь написано: «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе». Да, помните, на Горе Преображения, где Иоанн, Петр и Иаков, Господь их взял с собой на гору, преобразился перед ними, и там они слышали голос Отца. Да? Господь сиял в сиянии своем, в славе своей небесной, и они там услышали голос Божий, голос Отца с небес. И вот он свидетельствует, апостол Петр: «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе, и притом имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику». Какое вернейшее пророческое слово? Что мы имеем? Писание. Обратите внимание, Петр ни в коем случае не хочет унизить откровение, когда Дух Святой, Бог, непосредственно сказал им: «Сий Сын мой, его слушайте». Но он говорит: мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы обращаетесь к нему, как к светильнику, и хорошо делаете. Как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Да, обращайтесь к светильнику, доколе не взойдет в сердцах ваших, да, утренняя звезда. И дальше, следующий стих, перелистни. Сияющему в темном месте, доколе начнет, да, утренняя звезда в сердцах ваших, и дальше. Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собой. Обращайтесь к Писанию всегда. Хорошо делаете, как к светильнику. Обращаемся, и тогда в наших сердцах взойдет утренняя звезда. Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собой. Даже самое простое. Даже самое простое. Мы должны полагаться на Господа, исполняться Духом Святым, когда мы открываем Библию. Открываем Библию. Господи, благослови меня. Да? Ибо без Тебя не могу ничего. Благослови меня, Господи. Исполни меня Духом Святым, Духом истины. Дальше мы узнали, что Дух Святой, Он свидетельствует об Иисусе. Да? И вот когда мы благовествуем людям, нам тоже нужно исполняться Духом Святым, потому что Он свидетельствует обо мне. И в первом послании Петра, в первой главе 12 стихе сказано: «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес». Вот такой момент. Благовествовавшими Духом Святым. То есть, люди благовествуют Духом Святым. Вот это и есть, когда мы исполняемся Духом Святым. Когда не я это делаю по плоти, а благовествую, хотя могу сделать и по плоти. Вы знаете, Павел, он говорил, что я рад и тому, что многие делают это притворно. Рад и тому, что распространяется благовестие. Но он рад не тому, что человек притворяется, а рад тому, что Слово Божие распространяется. Притворно – это когда человек не знает Духа Святого, но благовествует, потому что так смотрит, вот он повторяет, как ребенок, смотрит, в церкви так делают, и он так делает, и думает, что он таким образом как бы исполнится Духом Святым. Переставлено, да, вагоны толкают, паровоз пытается толкнуть вагоны. Но нам нужно делать это, полагаясь на Духа Святого. Полагаясь на Духа Святого. Два пути: жить по плоти и жить по Духу. Но нам нужно жить по Духу. Исполняться Духом значит исполняться Его смелостью, Его силой, Его любовью, Его целомудрием. И мы читаем второе послание Тимофею, первая глава 7 стиха. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Он источник смелости в нас. Он источник в нас смелости, силы, любви и целомудрия. 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. Андрюш, ты что-то не то переключил. Ну, снова нажми два раза. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Он источник, и нам нужно исполняться силою Божией, любовью Божью и Его целомудрием. Точно так же написано и в Римлянам, 5 глава, 5 стих: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Мы в это верим, мы на это надеемся, да? И надежда не постыжает. Бог говорит: не постыдитесь. Вы не постыдитесь в этом, да? Потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, и нам нужно исполняться Его любовью. Следующее, исполняться Духом Святым, это исполняться молитвою от Духа Святого. И мы читаем Иуды, 1 глава, 17 стиха. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Молясь Духом Святым». Ты перелистал? Еще дальше. «А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». То есть, оказывается, и молиться без Духа Святого тоже это будет неправильно, да? И мы читаем Римлянам 8 глава 26 стих. «Также и Дух подкрепляет вас, нас, в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он подкрепляет нас в немощах наших». А в чем мы немощны? В чем я сильный, в чем я немощный? Ну вот, в умении говорить я сильный, да? А в умении там что-то сделать я немощный и так далее. Но мы немощны во всем. Мы нуждаемся, чтобы Он подкрепил нас в немощах наших. Следующий момент — исполняться Духом, значит исполняться победой от Духа. 2 Тимофея, 1 глава, 14 стих. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в вас». Храни, да, храни добрый залог, храни свое спасение, да, Духом Святым. Полагайся и в этом на Духа Святого. И таким образом будешь исполняться Духом Святым. Кратенько остановимся на вопросе, что значит поклоняться в Духе Святом. Вы знаете, эти вопросы, они сродни друг другу, что значит исполняться Духом Святым и что значит поклоняться в Духе Святом. Это почти одно и то же самое, только лишь с той разницей, что когда мы исполняемся Духом Святым, Дух Святой наполняет нас изнутри. А поклоняться в Духе Святом, это значит, когда мы в Духе, то есть Бог объемлет нас снаружи. То есть, когда Христос в нас, и мы во Христе. Это примерно то же самое. Поэтому Бог, Он не принимает ничего нечисто. Ничего нечисто не предстанет перед Богом. Мы приходим к Богу и хотим поклониться Ему. Но нам нужно поклоняться в святости. Поэтому поклоняться в Духе Святом, мы приходим, поклоняемся в святости Духа Святого. Понимаете, в чем дело? Мы приходим в праведности Духа Святого, поклоняемся Богу. Нам нужно, чтобы поклоняться Богу в Духе Святом, нам нужно правильно поклоняться, правильно молиться, да? Искренно, от всего сердца, и здесь нам нужен Дух Святой. То есть эти два вопроса, они очень похожи. И, наконец, практика. Что же все-таки нужно? Да, вот нам все-таки хочется узнать более практичные такие шаги. Что же нужно, чтобы поклоняться в Духе Святом, чтобы исполняться Духом Святым? Матфея 5 глава 3 стих. Первое, что нужно. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Первое. Нужно быть нищими духом. Нужно понимать, что мы нуждаемся в Боге. Что мы без Бога нищие. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нужно осознавать свою нужду. Второе, что нужно. Луки, 11 глава, с 9 по 13 стих. Нужно просить. Вот все просто. Нужно понимать свою нужду, нужно просить. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Вот здесь Господь не зря сравнивает нас на вот наши взаимоотношения с детьми. Какой из вас, кто из вас даст змею вместо хлеба своему сыну? И Бог говорит, вот вы нуждаетесь в Духе Святом, как в хлебе. И попросите, и Бог даст. Да? И Он даст Духа Святого просящим у Него, но жаждущим. Жаждущим. И третье, мы читаем, нужно идти к Иисусу с верой. Третье, что нужно, чтобы исполняться Духом Святым и получить Его, да, нужно идти к Иисусу с верой. Это Иоанна 7 глава. Иоанна 7 глава с 37 стиха. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе Святом, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Два условия мы здесь видим, да, чтобы исполняться Духом Святым. Первое – жаждать. Да? Жаждать. Вот как жажда, когда мы в пустыне, когда мы три дня не пили воды, у нас уже губы лопаются, да? И нам хочется, мы буквально, нам еду дают, на, покушай. Какая еда? Жажда. Пить хочу, да? Иссыхаю, силы нету. И Бог говорит, кто жаждет, в таком сильном выражении. Кто жаждет, ты жаждешь Духа Святого? Ты нуждаешься в Нем? Ты понимаешь свое бессилие? Да? Кто жаждет, сказал Господь, иди. Просто, кто жаждет, иди ко мне и пей, сказал Господь Иисус Христос. И дальше он повторил, кто верует в меня, у того потекут реки воды живой из чрева. Уже дальше идет об исполнении. Веруй в Иисуса Христа. Верь в Него. Верь, что Он любит тебя, что Он умер за твои грехи. Верь, что Он желает тебе добра. Верь, что воля Его благая, угодная и совершенная. Если ты веришь, что Его воля благая, угодная и совершенная, ты тут же приникаешь к Слову Божьему, и ты хочешь узнать эту волю Божью, чтобы исполнить. И Бог, когда мы желаем исполнить Его волю, Он наполняет нас Духом Святым. Главное верить. Верить – это не просто верить в существование Бога. Верить – это значит верить в Его благость, в Его совершенство, в совершенство Его воли. Когда мы в это верим, тогда мы эту сигарету бросим сразу же. Мы не будем себя оправдывать, что вот я не могу и так далее. Не самообольщай себя, не обманывай себя. Ты можешь это сделать, ты просто не хочешь это сделать. Если мы верим, что воля Божья благая, угодная, совершенная, мы пойдем и будем выполнять Его волю. Если мы верим, что Слово Его верно, мы будем во время бомбежки будем оставаться здесь и будем говорить, Господи, Ты покров наш, Ты защита наша. Придет дьявол, скажет, зачем вам здесь оставаться? Неразумно здесь оставаться? Давайте рассмотрим такой пример. Вот мы плывем на корабле, да, идем на корабле. Остается несколько километров, буквально 10 километров остается до этого, до берега. И нас настигает шторм. Настигает шторм, и корабль напалывается, напарывается на риф, который торчает. Там рифы торчат везде, да? Скалы. Напарывается на риф, спарывает бок. И быстро-быстро тонет. Так быстро, что матросы не успевают опустить шлюпки на воду. Многие утонули, а многие повыпрыгивали. И вы в том числе. И вот холодная вода, ветер, шторм, болтанка страшная, да? И вы не можете зацепиться за эту скалу, о которой рискуете больше разбиться, чем удержаться. И вы молитесь к Богу, Господи, помоги, спаси, Господи. И вдруг рядом с вами, бук, и всплыла шлюпка, которая оторвалась от корабля, который уже на дне лежит. Вы взбираетесь в эту шлюпку, там весла, там есть ведро, чтобы вычерпать воду. Вы вычерпываете воду оттуда, благодарите Бога, слава тебе, Боже. Раз, за весла, и дальше. Что вы будете делать? Быстрее к берегу? А вокруг люди. Тонут. Разумно уйти к берегу? Разумно. Вы знаете, вера, она для этого мира безумие. Неразумно. Что мне делать? Убегать? Пускай тонут. Зачем мне Бог дал эту шлюпку? Чтобы я спасся? Да. Только ты, чтобы спасся. И мы будем, да, рискуя жизнью между этими рифмами, потому что об этот риф можно и лодку разбить сейчас же. Понимаете, в чем дело? Тут вопросы веры. Верю ли я в то, что Бог Меня здесь поставил. Зачем меня здесь Бог поставил? Бог дает нам силу, Бог дает нам обещание. Говорит, я сохраню тебя. Вот как ту шлюпку я тебя отцепил оттуда. Да, я тебя сохраню. Но только исполняй волю Его. Другой момент. Усложняем нашу иллюстрацию. Да? Мы вдруг видим, что подплываем к одному из этих самых, из рифов. Да, и вдруг видим там в расщелине рифа сейф, который от удара корабля вывалился из рубки этого самого капитана. Сейф упал, застрял там, да, и вот он болтается волнами, еще чуть-чуть перевалится, утонет туда в бездне, да, и мы подплываем к этому сейфу, пытаемся его вытянуть, не получается, понимаете, тяжелый очень, да, не получается, и вот мы вокруг этого, вокруг сейфа там топчемся, почему мы остаемся здесь? Почему мы остаемся здесь? И вот здесь Бог, Он же знает наше сердце. Зачем я здесь остался? Только ли ради своего имущества, да, или ради людей? Чтобы мы не прекращали, не обманывали самих себя. Чтобы мы понимали, что я здесь живу ради людей. Чтобы исполнить волю Божию. Хотя у меня есть свобода выбора, я могу убегать, да? Будет ли это грехом в моем случае? Сложный вопрос. Будет ли это грехом вообще-то? Да? Будет ли это грехом? Итак, нужно идти к Иисусу с верой. А вере значит доверяться Ему, полагаться на Него. Дальше. Нужно искать святости во всех поступках, чтобы исполняться Духом Святым. Во всех. В каждом, да? Вот увидел, что здесь я не святой. Нужно оставить этот грех. Если я хочу исполниться Духом Святым, а Он есть Дух святости, нужно оставить этот грех. Этот грех. Во всем. Обличили тебя, да? Не брыкайся. Не пытайся оправдаться. Не пытайся Его обвинить в грехах. Вот ты тоже грешный. Когда обвиняют человека в чем-то, да, пытаются его поставить. То, знаете, какой вопрос в конце концов вылезает, как шило. Вылезает. А вы сами живете без греха? Вот когда человеку говоришь, подводишь, то он пытается сначала сопротивляться, а потом такой коронный удар, понимаете? А вы сами живете без греха? Нужно перестать оправдываться. Если хочешь исполняться Духом Святым, борись с грехом в каждой области своей жизни. Да, даже в мыслях своих не позволяй себе грешить. Святый да освящается еще, написано, да, в Откровении 2 главе. И, наконец, пятое, последнее, что нам нужно практически, чтобы исполняться Духом Святым. Последнее, братья и сестры. Второе послание Петра, 1 глава. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без плода и успеха в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот такой большой отрывок, но он очень такой важный, чтобы мы поняли, как исполняться нам Духом Святым. Во-первых, нам возвещается истина, что от божественной силы даровано нам все потребное. Давайте сначала глянем. С третьего стиха, Андрюш, включи. Третий стих. От божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего, да, через познание Господа. Даровано все. Да? Все потребное. Что мне нужно? Сила нужна, нужна. Любовь нужна, нужна. Бог есть источник во мне. Любви, целомудрия, силы. Бог дал нам духа силы, любви, целомудрия. У меня все это есть. Господи, как мне это все? Как нужно наполниться? И дальше мы читаем, то вы, прилагая всему все старание. Вот такая она истина христианская, да? То есть, я не просто праздно сижу и жду чего-то такого особенного, я просто иду с верою, не замечая в самом себе этой силы, потому что мы ходим верою, а не видением. Я не вижу свечения, когда я смотрю в зеркало, я не вижу свечения, как у Иисуса Христа. Не вижу неба над головой, но я понимаю, что во мне есть эта сила. И Бог говорит, тебе, чтобы исполниться этой силой, нужно приложить старание. Не приложишь старание, она там и останется внизу, да? Она не потечет через тебя. Помните, мы с вами смотрели такую иллюстрацию, когда вот провода и лампочки, да? Потенциал есть, но движения нет. И вот когда контакты замыкаются, то движение пошло, и тогда Дух Святой начинает двигаться через нас, когда? Когда мы возьмемся, когда мы приложимся, когда мы постараемся. Бог говорит, прилагайте старания. Да? Но помните, вы всегда рискуете то, что начнет появляться гордость плотская. Плоть, она сама не умеет ничего делать хорошего, но присвоить себе и похвастаться умеет. И я замечаю за собой это, мы все замечаем за собой то, что как только мы начинаем делать что-то хорошее, сразу такие ходим, гоголем ходим и начинаем других там потакать. Да? Я помню, одна сестра пришла сюда, потрудилась в церковь, да, пару дней, потрудилась в церкви, и вдруг она встает и говорит, братья, сестры, а что вы тут не ходите, сюда не трудитесь? То есть получается, человек, появляется гордость. Распинать эту плоть, не смей хвастаться, нечем тебе хвалиться. Да, и Павел пишет, что а я не могу ничем похвалиться. Не могу ничем. Прилагаем старания и благодарим Бога. Господи, благодарю. Молимся, говорим, Господи, помоги. Прилагаем старания. И вот такая вот постоянная взаимосвязь наша с Богом, когда мы до конца исполняемся, до конца, до предела. Исполняемся до предела Его святостью. Боже, помоги нам в этом. Помоги, Господи. Эти истины простые и в то же время сложные. Господи, помоги. Ты сказал, что если не выполняем заповеди, это грех. Слава Тебе, наш Господь Иисус. Ты начал у нас эту жизнь, Господи. Вот так вот взял нас и начал эту жизнь, поместил нас здесь, в этом месте, Боже. И тут, оказывается, можно больше всего. Мы оказываемся на лучшем месте, Господи, где мы можем больше всего учиться исполняться Духом Твоим Святым. Благодарим Тебя, наш Господь Иисус. Боже, на кресте Ты, Господи, совершил для нас спасение, и благодать и истина произошли через Тебя. Ты даруешь Духа Святого, Ты посылаешь. Ты сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Господи, если у кого-то у нас нету жажды, Боже, Ты видишь наши сердца, Господь. Если у кого-то нет жажды, Господи, помоги нам ее иметь, Господи, помилуй нас. Слава Ему, нашему Богу. Аминь. Gracias.